Эфир на радио «Спутник» продолжается. Меня зовут Елена Яковлева. В программе «Будь в курсе». Мы сегодня будем говорить о швейной отрасли. Вообще, это такая передовая отрасль, на которую у нас ставятся всегда очень большие акценты. Она у нас в приоритете. Естественно, это сфера, которая занимает огромное количество граждан. А самое главное, что огромное количество женщин. Тогда, когда мы говорим о вовлеченности, значит, вот нашей половины, значит, граждан именно вот в производство, это тот сектор, где женщины как раз производят такие вот, я бы сказала, флагманские вещи от лица Кыргызстана. У нас в гостях вот Сапарбек Джекшибаевич Асанов, президент Ассоциации Электпром Кыргызстан. Почему, еще раз хочу сказать, мы всегда говорим о швейной отрасли и о достижениях, и о проблемах. Сегодня мы будем как раз говорить в сфере всех тех новшеств, которые у нас вводятся в стране. Очень многие сектора мы уже опросили на эту тему, касающиеся электронной товаротранспортной накладной и тому подобное. И вот сегодня мы добираемся уже и до текстильной, швейной отрасли. Совершенно недавно мы принимали участие во встрече с руководством, значит, нашего министров. Что там обсуждалось? Что стало во главе этой встречи? И что вы пытались донести до наших, значит, властей, да?
Да, вот, право, 22-го была встреча с участием заместителя председателя Кабмина Ергешевичем Тюрюбаевым и министром экономики и коммерции Даниэль Джулдашевич. Соответственно, это заранее оговаривалось, это была инициатива собрать со стороны как раз таки правительства, услышать чаяния, вопросы, какие-то вопросы, потому что, правильно отметили, наш сектор является социально значимым сектором по занятости населения и единственным экспортоориентированным сектором. И, соответственно, мы поднимали фактически все вопросы касательно на сегодняшний день у нас возникают, были, и постепенно какие-то определенные вопросы решались, но с введением ТТН и так далее возникли еще дополнительные вопросы. То есть все эти вопросы мы поднимали. Конечно же, самая большая проблема сегодня вот нехватка работников. Катастрофически не хватает рабочих рук, особенно в Бишкеке, вокруг Бишкека. Это очень больной вопрос в связи с тем, что вот последние буквально у нас всплеск заказов, у нас выросла очень в разы именно работа с российскими заказчиками, с российские сети, очень много заказчиков нам обратились. И, конечно, у нас работы очень много, потому что доля участия готовой продукции, одежды на рынке Российской Федерации у нас очень маленькая была до, скажем, до прошлого года. Угу. У нас мы занимали всего лишь там около 4%. Есть куда нам расти, соответственно, и мы могли бы нарастить свой объем производства и, соответственно, увеличить свое присутствие на рынке Российской Федерации. Угу. В связи с этим просто катастрофически сегодня не хватает работников. Крупные компании начали даже вывозить свои филиалы в регионы, и в регионах тоже как бы профессионально подготовленных кадров очень тяжело найти, надо параллельно надо готовить их, все это в колею вводить и так далее. Это очень большие вопросы. Конечно же, наш сектор является одной из вопросов, главных вопросов, как нам этот вопрос решить. И мы предложили один из вариантов. То есть текучесть кадров у нас очень страшная. С одного предприятия на другое перебегают. Там где-то, например, подороже, если заработная плата, просто встали туда, ушли. То есть вот такой ответственности, системности нету. Ничем невозможно удержать. И в то же время у нас большая, скажем, вопрос миграции. Очень многие молодежь уезжают, особенно в Российскую Федерацию, чтобы заработать деньги, прокормить семью и накопить деньги и купить жилье. В принципе, в нашем секторе не сказать, что заработная плата низкая, достойная, хорошая заработная плата, чем в других секторах экономики. Тем более у нас стабильная, постоянная заработная плата, работа.
То есть не так, что ты там взял заказ, а потом будешь неделю сидеть без работы, такого не бывает.
Да, есть компания, которая круглый год только два раза в год у них там на неделю, на две недели останавливаются и круглый год работают. То есть в январе месяце и в летом переходной период, то есть вот этап к весенне-летнему и осенне-зимнему. Это где-то в июне месяц. И в декабре, и в январе где-то. А многие компании сейчас растут, увеличивают, закупаются новым оборудованием, и, соответственно, не хватает у нас специалистов, работников не хватает. Вот как раз-таки утечка кадров, перебежка с одной компании на другую, как нам этот вопрос? Только единственный, я думаю, выход с этой ситуации, что мы предложили правительству, открыть специальную линию ипотечной кредитования именно жилья. Многие-то уезжают из-за того, чтобы деньги накопить и купить себе жилье, в основном молодежь. От 20 там, до 30 лет в основном вот все в миграцию уезжают.
А вы вот имеете в виду, смотрите, что вот эти перебежки, они случаются не только между компаниями внутри Бишкека, то есть их переманивают куда-то в другие страны, я так понимаю.
Да, и, возможно, и другие страны, и в основном внутри вот страны тоже очень много перебегаются, ну, как с одной компании на другую. Как можно привести стабильность? То есть мы предложили, вот, если госипотечная компания откроет линию, как и другим секторам, как и до этого рассматривалось вопрос, тогда бы заключили бы договора как руководитель компании, работники и госипотек компании. Руководитель обязуется ежемесячно выплачивать.
Гарантию, да. Гарантом выступает.
Человек работает, точно будет знать, что через определенное прохождение срока времени, там 8 лет, может быть, 10 лет, человек получит квартиру, то есть это собственная квартира будет. Ну, мы просили, потому что наши компании, они небольшие же, но в основном в то же время работает очень много людей. То есть даже в среднюю швейную компанию, если взять, 60 человек, там 40-50 человек, ну, в среднем у нас считается, где 100 человек работают. И они не могут на всех 30% предоплату вносить, как требует сегодня ипотечная компания. Ну, без этой предоплаты, но могли бы выплачивать определенный период времени. И человек заходит в квартиру, живет там, работает, и это приведет к стабильности компании. Заказы будем выполнять, и, соответственно, увеличится объем производства. Если увеличится объем производства, соответственно, в целом увеличится экспортный наш потенциал. И в то же время мы несем определенную свою лепту по миграции и по стабильности. Я не знаю, ну, в целом, если даже, вот, даже в регионы, даже в регионах, если даже будет рассматриваться, и там будет компании наши работать, и даже приведет к урбанизации даже сел. Поэтому раньше, если лет 10-15 тому назад, ну, где-то примерно в этот период, швейный сектор развивался только в городе Бишкеке, в Ашее, вокруг Карасу и вокруг рынка Дордой. А сейчас уже по всей стране. Сейчас у нас распространение идет, то есть вывозится. Вот даже в один пример. В прошлом году было предложено со стороны губернатора из Кульской области беспроцентный кредит на 5 лет. И крупные компании открыли свои филиалы в регионах. То есть сейчас 8 компаний открыли свои филиалы, по 2 компании на каждый район. И создали до 300 рабочих мест.
Это из Кульской области?
Да, в каждом районе открыли, да. В целом более 1000 рабочих мест открыто. И то, как раз, например, этого тоже мы предложили вот на собрании выделить беспроцентный кредит для тех компаний, кто будет открывать свои филиалы в регионах.
Тоже
это,
как инструмент.
Это даже внутренняя миграция
повышается,
и рабочие места, и, соответственно, объем производства у нас увеличится. И
мультипликативный компании эффект. Готовы это делать? Это ведь
конечно,
отдельное вложение.
Конечно. Если будут беспроцентные кредиты, тем более в регионах, знаете, пустующих помещений очень много. Очень много пустующих помещений, но они старые, но можно реконструировать, то есть можно отремонтировать.
То есть какие-то бывшие цеха, какие-то бывшие.
Да, есть очень много пустующих помещений. Для предпринимателя, который уже вошел в колею, работает уже десятилетия, знает, что производить и куда продавать, и как продавать, им нужно просто создать определенные условия. То есть для создания условия предоставить ему помещение и кредит. Остальное сам сделает. Вот такое вот одно предложение подняли вот на встрече. И одно из важных вопросов, так как людей не хватает, нужно предприятие, нужно подходить по-другому к решению данного вопроса. То есть нужно покупать современное хорошее оборудование. Автоматы, полуавтоматы. Но они очень дорогие.
Поэтому... Откуда сейчас в основном идет закуп такого оборудования?
В основном с Китая идут. С Китая идут, с Турции идут. И западные есть, Дюрко, ПФАФ, и Шимасеки, японские компании тоже. У нас все компании, мировые бренды у нас есть, представители в Бишкеке, да, можно все заказать.
Тогда, когда думают, что все еще строчат на каких-то советского типа машинках, это уже совсем так не работает.
Да, так не работает. Поэтому просили лизинговую систему открыть для наших компаний, mm-hmm. чтобы они могли закупать оборудование, потому что все-таки оборотных средств не хватает. И, конечно, самый главный вопрос – доступ нашим компаниям доступному кредиту более низким процентом именно на оборотные средства и на основные средства.
Вот для понимания, сколько может стоить средняя машинка?
Средняя машинка где-то в районе $500 стоит. Mm-hmm. От 300 до $500, а автоматы, полуавтоматы, они десятки тысяч евро-долларов стоят. Они очень дорогие, то есть есть роботы, полуроботы есть, карманные и так далее, очень много. В самом-то деле, если так посмотреть, она как бы в советское время так называлась, легкая промышленность. Mm-hmm. В самом-то деле она не легкая промышленность, очень тяжелый труд. Это человеческие руки делают одежду, потому что полностью робот не может, и, соответственно, нужны люди, нужны умения, и это не просто так. И если раньше у нас в основном все мелкие и малые цеха работали, если бригадному методу производства одежды, а сейчас для того, чтобы дать необходимое количество, которое мы сегодня получаем, объем производства, mm-hmm. нам нужно переходить на поточное производство.
Это как, поточное как одно производство, от другого отличается?
То есть одно другого отличается, то есть одна бригада шьет от начала до конца одну вещь. Mm-hmm. То есть один человек тоже может шить полностью, например, если платье, он начинает платье шить от начала до конца. Поточный метод – это только человек шьет только одну операцию. То есть одну строчку только строчит и дальше по кругу идет. Вы видели же, да, по телевизору, вот конвейер идет?
Да-да-да.
По конвейеру отсюда заходит, все операционные системы проходят, оттуда выходит готовая продукция.
То есть кто-то эти швы строчит один, другие швы другой.
Один человек, например, отрабатывает себя до такой степени, если он делает только одну операцию.
Идеально.
Соответственно, да. Если, скажем, один человек за один день, в среднем считается за сутки 18 изделий и так далее, это может увеличиться в 4-5 раз. Там есть даже рекорды, кто может такую операцию за 8 рабочих часов за день может сделать. То есть вот это есть, скажем, вот эта система. Mm-hmm. Вот как раз-таки сегодня нам не хватает таких специалистов, которые могли бы нас научить.
Да, прекрасно. А вот у нас вот есть же все наши колледжи, лицеи и тому подобное, которые готовят этих специалистов. Я так понимаю, что и обучение там не очень дорогое, и куча целая.
Есть. Обучаются, люди обучаются, но все равно не хватает.
Вот. То есть в тех оборотах, которые сегодня уже есть, наш сектор достигает, это мало?
Мне так кажется, что даже количество людей, желающих работать, не соответствует с тем рабочими местами, которые мы уже создали. Сегодня вот мы говорим, рабочие места у нас созданы десятки, даже десятки тысяч рабочих мест пустуют. Если вы зайдете в швейный цех, mm-hmm. если 100 швейных машинок стоит, там работает 30-40 человек. Нету людей, не хватает. И поэтому сегодня специальность швея, прямо она как сегодня, очень такая востребованная. И не дай бог, косыми глазами посмотришь на свою швею, она угу. может обидеться и стать уйти.
Вот так вот даже, да. В основном это женский коллектив, а с женщинами надо уметь работать.
Но я хочу сказать, что в то же время есть компании, которые создают максимальные условия. Mm. Есть очень стабильные, хорошие компании, которые создают реальные, хорошие условия. Рабочие места создают и социальный пакет дают. Я знаю компании, которые даже сами вкладывают деньги, покупают им квартиры, ипотечную оформляют, 30% оплачивают и так далее. Но есть у каждой компании, у каждого швейного предприятия есть свой костяк, определенный костяк, который mm-hmm. десятилетиями работают. В период, именно сезонный период, у нас как раз-таки сезон начался до мая месяца, до июня месяца, ажиотаж. Mm-hmm. В этот период у нас как бы постоянно происходит набор, потом уходят другие компании и так далее.
А может быть, вот какие-то такие вопросы... Ну, все-таки это женщины работают, да, и когда молодежь приходит, уходят в декрет и тому подобное, да, да, да. Маленькие дети. А вот насчет этого нет было разговора о том, что нужно обеспечить, может быть, детскими садами? Или, может быть, компании даже вот создают какие-то там... открывают группу, да, прямо при производстве такого
Бывает и такое есть. И с этими определенными условиями, если даже у кого жилья нет, они общежитие. Вот буквально как раз-таки на это собрание пришла наша коллега, она говорит, общежитие построила на 120 человек, не могу набрать, у меня 20 человек работает. Даже жилье предоставляю, говорит, не могу набрать людей. Ну, такая вот проблема.
Вот вы связываете это именно с тем, что это тяжесть труда все-таки. Это постоянная, ну вот, сидячая работа, на глаза, на спину. То есть вот это самочувствие все-таки тяжело.
Есть тяжело, но я понимаю, легкой работы нету.
Ну да.
Я бы сказал, это не пыльная работа. Но на глаза, на все остальное. Но есть нормы, соответствующие нормы, которые мы должны обеспечить руководители компании. То есть, соответственно, там 480 люмов освещения света на каждом столе должно быть. Квадратный метр. У каждого увлажнение воздуха, постоянное очищение и так далее. Это все должно соответствовать. Конечно, все будут смотреть, если несоответствующие условия, конечно, люди могут встать и уйти. Если создано хорошие условия, почему бы не работать? Если кондиционеры стоят зимой, тепло, летом прохладно, ну, стабильная работа, я думаю.
Достаточно
комфортно. На фоне того, что у нас отсутствие рабочих мест. Но мне, знаете, в основном, вот вы правильно заметили, в основном 90% это женский труд. Почему-то у нас психология вот прямо так заложена, с давних времен, наверное, это. И никак не можем это перебороть. Вот мы ездили, в Индию ездили, Шри-Ланка ездили, в Бангладеш ездили, смотрели. Вот как, там 60% мальчики работают.
Шьют, да?
Да, шьют. Еще как шьют.
У нас обычно хорошо, вот закройщики.
Утюжники, закройщики, да.
Мужчины.
А вот почему бы и не идти работать? Например, очень хорошая заработная плата, чем, например, стоять, скажем, на бирже труда, правильно?
Да.
Ну, идите туда работать, что там, ничего стыдного нету, каждая работа достойная. И вот именно в этом...
Стереотип
есть, и, соответственно, мы об этом тоже озвучили. Ну, нужно какой-то популяризация данной специальности рабочих мест, ну, есть государственные каналы, нужны какие-то социальные ролики, что... Чем куда-то идти или там без работы сидеть? Пожалуйста, идите работайте. Иногда бывает, я по улице хожу, здоровый пацан, там немножко там выпивший и так далее. Руки, ноги целые. И просит деньги. Я говорю, слушай, иди работать. Негде работать. Как негде работать? И зайди, говорю, любой швейный цех, тебе работу найдут. Ты там будешь получать заработную плату не то, что себя прокормишь, ты семью свою прокормишь. Там очень хорошая зарплата. Нет такого. Я говорю, нет, давай я тебе за руку поведу. Ну, есть такие моменты были. Ну, я вот, пользуясь случаем, я хотел бы как бы призвать наших ребят, и те, которые работу ищут, идите в любой цех. Там есть работа, валом работы. Не пыльная работа, не надо там... Физически вот даже труда, перенапрягаться не нужно, и научиться работать. И там люди зарабатывают очень неплохие деньги. Вот я даже знаю одну компанию, сколько молодой парень, уже сколько лет работает, уже ипотеку квартиру купил, сейчас уже деньги копит, собирается жениться, не напрягая родителей. Работает же.
Самостоятельно.
Да, самостоятельность. Поэтому...
Смотрите, а вот в этом смысле вы говорили...
Кто ищет, тот всегда
находит. Да, я вот согласна. Вот вы тоже говорите о том, что у нас много компаний. А вот раньше много говорили про некие технопарки, что-то в этом духе, да?
Ну,
вот.
Это, видите, это перспектива на будущее. Это очень масштабные проекты, которые... Без помощи государства, без помощи определенных инвестиций очень тяжело, оказывается, реализовывать. Мы над этим работаем, сколько лет пытаемся, двигаемся.
У него же есть определенное преимущество, прям однозначно, что да, это единая площадка, единая это площадка, инфраструктура, да, все-таки это возможность выполнять большие заказы.
Большие заказы, да. Единые, вот, например, вот почему к нам не приходят крупные, скажем, торговые бренды, потому что мы не можем им дать то количество, которое они хотели бы получить. И, соответственно, предприятия находятся разбросаны на всех разных уголках города Бишкек и вокруг Бишкек. И у каждого предприятия уровни разные. Уровни разные, и они не могут единый стандарт. То есть должно это проходить единый ОТК, единый как бы заказ, единые как бы соответствующие требования и единое выполнение всех операционных систем. Так как все разбросано, вот эти вот крупные. А вот как раз таки объединение, создание крупных таких компаний у нас, да, сейчас вырастают такие компании, скажем, к примеру, там Текстильтранс, Кулброс, там много других компаний есть, десятки уже, каждым годом все больше и больше их становится. Они, вот, например, в таких компаниях уже 1000 человек работает, 1500 человек работает, но только не в одном месте, у них филиалы есть. То есть единое управление, единое ОТК, единое лекало, единое требование, единое управление. То есть вот так же можно. И как раз таки вот создание промышленных зон, она внутри будет находиться там десятки компаний, они могут в одном месте получать крупные заказы. Вот,
а вот если сегодня вот тяжело, работает. Да, вот говорить о том, чтобы сделать такой технопарк, да, о котором мы говорим, ну, я даже, вот, я имею в виду, вот у нас в сельском хозяйстве сейчас есть такое интересное предложение, да, вот сейчас кластерный метод разрабатывают, да. Они, то есть там, где три стадии выращивает,
да, потом переработка
и тот, кто экспортирует готовую продукцию. Вот на уровне вот в швейной отрасли возможно такое сделать,
Почему бы и нет? Потому что уже первая компания есть, которая уже всю цепочку кластерного производства собрала. Даже в советское время у нас, если хлопок выращивался только исключительно в Джалабаде и Волжской области, он вырастил в прошлом году в Чуйской зоне на 300 гектаров земли хлопок. Даже на 500 гектаров он уже посеял. У него в планах до 10 тысяч гектаров дойти. Он сейчас как раз-таки сам выращивает. Ну, то количество, которое он выращивает, конечно, в его объеме работы своих выстроенных компаний не хватает. Он нити покупает из Узбекистана. И он делает нити, из нити делает ткани, красит и на готовую продукцию. Это Текстильтранс. И не только готовую продукцию экспортирует, он еще открыл один из первых масс-медиа-маркет, то есть под названием Миники. Он уже в торговых наших этих центрах. В Бишкек-парке уже открыт бутик отечественного производства.
И они что реализуют? Там одежда или постельное белье?
Нет, одежда полностью. Одежда, СКБ, то есть первый, второй слой одежды. И они еще организовали производство, то есть переработка отходов. Отходов ХБ тканей. Они перерабатывают, из них делают рабочие перчатки.
Тем более, это вообще, по-моему, очень такое направление, потому что у нас все, когда говорят про смог, говорят, вот, наши там жилмассивы от цехов сжигают эти синтетические ткани.
Ну, синтетические ткани, очень их невозможно переделывать, это же как бы химия.
Но утилизация какая-то же тоже придумана.
Да, утилизацию нужно будет уже вводить, я не знаю, на каком-то уровне. Но они перерабатывают только ХБ ткани, и из них делают обратно нити, и, соответственно, делают рабочие перчатки.
Ну, прям такой цикл, замкнутый цикл получился.
Да. Вот в этом направлении наши компании двигаются, но, соответственно, не всех хватает. Вот как раз при поддержке Российско-Кыргызского фонда развития как раз вот это вот все проекты Текстильтранса все осуществляется.
Ну, тогда вот переходя...
Как и ранее говорилось... Необходимы средства.
Да, конечно. Вот мы поговорили про нехватку рук, мы поговорили про более дешевые кредиты, да. Мы поговорили про ипотеку, про лизинг именно оборудования.
И это ТН.
Да, и вот еще один вопрос у нас.
Да, вот который введением ТН, это я понимаю подход страны правительства, это идет отслеживание товара, откуда заходит, кто завозит, куда передвигается и куда продается, и кто продает. Соответственно, мы зависимы от импорта сырья. У нас отдельная армия завозит сырье, то есть продают ткани, фурнитуры, там, нитки и так далее, и так далее. А производители, соответственно, покупают их на рынке, производим продукцию и экспортируем. И производители все уплачивают налоги, как и раньше, например, до введения нового налогового кодекса у нас 2005 года была поддержана сторона правительства. Мы инициировали этот законопроект. Нам было создано очень хорошее условие, был введено фиксированный налог, то есть в виде патента на количество рабочих мест и на количество работников, и на каждого наемного работника, и на количество швейных машинок. До 10 швейных машинок столько-то, потом дано дополнительные 10 швейных машинок. Там входила только примострочка, спецмашина не входила. То есть очень хорошие условия были созданы, и, соответственно, данный сектор за последние 15-20 лет
хорошо, хорошо развился,
дал мультипликативный эффект. И сегодня огромное количество после сельского хозяйства, только мы, наверное, занимаем по занятости населения и по рабочим местам. И, конечно, здесь применение ТТН каждому производителю, который продает свою продукцию, экспортирует, необходимо создать виртуальный склад. Там нужно формировать количество своих изделий, сколько ты произвел. И, соответственно, по СФО, электронному счету фактуры, ты должен отписать и продать. И как бы списать с своего виртуального склада. А для того, чтобы формировать продукцию в виртуальном складе, необходимы исходные документы. Где ты купил ткань, фурнитуры, и они тоже должны нам предоставить этот ТН. Когда ты завез, как ты завез и почем ты нам отдал.
То есть все связано.
И мы не можем сегодня это получить, потому что они нам не предоставляют исходный материал, то есть исходный документ, исходный ЭТТН, из чего мы должны сформировать свой виртуальный склад. Вот об этом мы сегодня
подняли. А у них вот были свои, как я поняла, проблемы, когда они говорили, что мы вот реализуем, да, рулонами. Вот сегодня у нас его забрали, а завтра там есть возврат, например.
Да.
Сколько-то остатки остались, 3 рулона там, и много в цеху, да, они это вернули. А нам что дальше делать, да? Мы там уже все эти, все пробили, все списали, а теперь у меня обратно идет возврат этих рулонов.
Бывает, потому что очень много бывает, около до 20% даже доходит брак, берут, соответственно, брак выходит, обратно относишь. И они или списывают, или возвращаются, и так далее. Очень много таких нюансов. Даже, что там далеко ходить, ткани. Даже бывает, и нити берешь, покупаешь, а там, оказывается, совсем другие, и рвутся, обратно сдаешь, обратно другие покупаешь. Очень много таких нюансов. Но поскольку, как было озвучено стороны правительства, соответствующих государственных органов, когда мы говорим, они не предоставляют исходные документы. По этой системе они должны предоставить, потому что им тоже создано хорошее условие, но с оборота 0,1%. И плюс обязательно должны использовать СФО и ЭТТН, ККМ, соответственно. Но опять-таки вопрос возникает. Именно эта норма создана для малых рынков. А рынок Дордой
и Мадина.
И Карасу, и там Мадина, они, у них спецрежим, то есть какие-то определенные условия. Там они не применяют ЭТТН и не применяют СФО, они в зависимости от своего оборота в год выплачивают определенную сумму, как в Эмиратах, да, эту сумму заплатил, и работа. Если превышает, если проверка обнаружится, ты будешь платить там около миллиона сумм штрафа. Но если они не применяют ЭТТН, если они нам не дают, как нам быть? Вот этот вопрос мы поднимали. Но как нам быть? Да, мы не против. Мы готовы создать.
Тогда давайте мы будем нулевым, да, нулевой точкой отчета, где мы уже начнем от ТТН выдавать.
Как сельхозникам дали право создания виртуального склада по этим, они нам там дают копию патента своего, вида деятельности, экономической деятельности, чтобы мы тоже могли на основании выданных им нам как бы копии патентов, на основании чего они ведут экономическую деятельность, и на основании этих документов могли сформировать свой виртуальный склад.
Ну вот да.
Вот. Нам дайте разрешение. Потому что, да, сегодня никто не штрафует за неиспользование ТТН. Но завтра, послезавтра вступит закон в соответствующие свои силы.
Ну, и... как бы нам и дана эта срочка чтобы мы придумали, как нам с этой системой работать до того, как с нас будут брать штраф.
Вот такие вопросы, это очень больной вопрос. Фактически все присутствующие поднимали этот вопрос. Ну, как нам работать? Мы не против. Мы не отказываемся. Пожалуйста, да. Но введение всегда, оно тяжелое, но мы, тем более, если применение ТТН, она как бы не увеличивает, скажем, налоговое бремя, а просто она отнимает огромное количество времени, скажем,
дополнительные плюс, да, дополнительные люди, возможно, кому-то нужны. Или...
Надо работать, надо постоянно создавать, постоянно списывать, тем более мы... Постоянно участвовали в процессе, целый год участвовали в разработке нового налогового кодекса. И для нашего сектора, текстильного швейного сектора, было принято тоже очень хорошие условия. Мы тоже с оборота платим 0,25%. Ну, грубо говоря, на 1 миллион сомов ты продукцию продал, 2500 сомов налог заплатил.
Конечно, конечно.
Это очень хорошие условия. То есть отчетность у нас раз в квартал. То есть виртуальный склад мы создаем, продаем, и автоматически все это электронный счет фактуру, соответствующая служба налоговая видит, и просто в конце квартала вот у вас оборот, вот столько заплатите, вот столько заплатили, и дальше работает.
Мне кажется, вроде что бы... в текстильном вот вашем секторе нет какого-то, нет какой-то проблемы по сокрытию налогов, там что-то такого вообще нет.
Особо такого нету, но вопрос только в другом, как применять все это дело. Как правильно применять, и я думаю, это должно быть нам намного проще, потому что все-таки представители малого и среднего бизнеса — это люди, которые порой бывают, они сами руководители, и сами снабженцы, и сами...
Даже, не всегда имеют штат огромных сотрудников, а стараются где-то сами вот это все дело вести.
Чтобы сократить издержки, минимизировать свои расходы и так далее. Ну, соответствующие нововведения, они должны быть намного проще. Доступнее обычному, как бы, скажем, обывателю.
Да, когда, если бы мы все зашли со всеми секторами, зашли одинаково на всех условиях, сегодня получается так, что кто-то работает в спецрежиме, кто-то работает по другому принципу, там, отчисляет от оборота и тому подобное, да? То есть уже появились какие-то другие варианты.
Да, возникают проблемы, надо их решать.
Да, конечно, а другим тогда секторам.
И доводить до каждого, скажем, научить. И, ну, возникает проблема. Например, даже введение, даже вот как раз-таки на собрании поднимали вопрос. Вот хотел ввести новое наименование. Оказывается, новое наименование, когда вводится в реестр электронных данных, там уходит определенный срок времени. А мы ждать никак не можем. Вот такие вот вопросы. Технические. В основном технические вопросы все возникают. Никто не против. Да, готовы, да. Готовы платить.
Давайте отработаем как это так, чтобы, платили, чтобы это не мешало нашему процессу работы.
Да, мы понимаем, что надо. Каждый человек, который ведет экономическую деятельность, он должен платить. И, соответственно, если, тем более, у нас созданы неплохие условия, соответственно, надо как бы эти даже суммы, которые предусмотрены, должны выплачивать. Но вопрос в том, что все одинаково должны платить. А в основном, обычно бывает, страдают те, которые реально оплачивают.
Ответственно подходят к этому.
А те, которые к этому как сквозь пальцы смотрят, они как-то... Ну, пока дойдет, пока это все это, ну, так тоже нельзя.
И к чему пришли? Сказали, что подумаем, обсудим, давайте какой-то найдем точку соприкосновения. Как?
Было принято решение создать рабочую группу с участием соответствующих государственных органов, представителей и представителей компании, то есть предпринимателей, руководителей предприятий, и в ближайшее время отработать и предложить пути их решения. Мы вот буквально, наверное, на этой неделе, возможно, будет создано, может быть, со следующей недели начнем уже над всеми пунктами, которые были там подняты вопросы, будем работать. И, конечно, еще был поднят вопрос как-то на государственном уровне уже вопрос решать о доставке сырья, по визовым вопросам и так далее. И еще был поднят был вопрос рассмотреть возможность платы, скажем, ну, в основном более 80% мы же в Китае покупаем. Получается, мы в России за рубли продаем. Те, которые мы покупаем ткани, они требуют доллары, чтобы мы могли оплачивать...
А с Китаем тоже в долларах?
Да, ну, те, которые с Китая привозят, они в долларах в основном.
И с Турции тоже?
Да, да, в основном. Поэтому с Китаем, в основном у нас с Китаем, если работа ведется, чтобы мы могли конвертацию делать рубли на юани или сомы на юани.
В национальных валютах,
да,
работать?
В национальных валютах работать. Но этот вопрос очень такой...
Пока сложный.
Очень сложный, но мы этот вопрос подняли, и, соответственно, один из пунктов поднятых вопросов, это тоже было включено.
Это здорово. Спасибо вам большое за эту беседу. Очень много всего интересного вы рассказали. Я надеюсь, что эти вопросы решатся, потому что это действительно самый ответственный сектор. Сектор, который дает имя нашей стране, да, и те бренды, которые сегодня уже звучат. Это просто действительно... тот труд, который был за эти годы нашей независимости, там, где наша страна преуспела. Если где-то мы потеряли, то здесь мы преуспели. Спасибо вам большое.
Спасибо.